Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый вечер. В студии Ирина Кленская и Евгений Жаринов. Мы сегодня плутаем по лабиринтам тайных учений. Преуспеть можно только путем величайших усилий и систематической учебы, чего бы это ни касалось – жизни ли, совершенствования ли себя или веры. Так считают каббалисты. И мы сегодня посвятим нашу программу одному из величайших и древнейших учений в мире.
Каббала, как вот об этом пишут исследователи, это такое своеобразное, если отбрасывать всякого рода мистику и мифологию. То, что по мифу каббала не имеет вот человеческой истории, что это учение Бога, которое он передал ангелам. Ангелы передавали пророкам. Ною, например, это первый завет Бога и человека. Отсюда, например, в древе Сефирот наверху будет изображена радуга. А радуга – это как раз знак первого договора Бога и человека после потопа. Передавали Аврааму и, конечно, Моисею, потому что по одной из легенд Моисей трижды восходил на гору Синай. С первого раза он принес вот те самые знаменитые заповеди. Их было не 10, а поговаривают, что их было 613. Второй раз он еще раз спустился, и третий он уже принес каббалу, по мнению вот тех, кто стоит на точке зрения не исторического концепции этого учения, а легендарного учения. И вот эта каббала, которая привнесена была миру Моисеем после третьего восхождения, до этого она давалась Ною, а до этого она давалась Аврааму. И мы знаем, что каббала основана прежде всего на Торе, то есть пятикнижье Моисеевом, и это своеобразная дешифровка смысла и значения пятикнижья Моисеева как тайного скрытого смысла. В основном дешифровка происходит там с помощью числа. Не с помощью буквы, не с помощью прочтения особого мистического текста, а именно с помощью цифровой дешифровки его. Но это если говорить о мистической основе каббалы. Если говорить об исторической основе, то, скорее всего, первый труд каббалы относится к 1305 году. Это Моше де Леон, то есть Леон испанский, а не французский, то есть на территории Испании. Средневековый еще тогда, это начало XIV века, появляется труд «Зоар», который еще переводит как «сияние». И вот этот труд становится тем основополагающим текстом, который и лежит в основе каббалистического учения. Каббалистическое учение сейчас в силу разных обстоятельств приобрело необычайнейшую популярность. Не случайно в таком выдающемся романе Умберто Эко, как «Маятник Фуко», каббала занимает там чуть ли не ведущее место. Там расписывают древо Сефирот. Это древо Сефирот, по сути дела, является названием каждой части этой книги. Там рассуждают они о цифровых технологиях, о компьютерных технологиях, и все это тоже приводит нас, как ни странно, к каббале. Вообще, вот чтобы понять, насколько каббала действительно входит в наш современный мир, я помню, когда я в 89-м году прочитал еще на английском языке перевод этого романа в Лондоне, то я тоже загорелся этим учением, и у своего друга Ник Роуза, который владеет замечательной книжной лавкой разных курьезностей, купил сразу несколько книг по каббале на английском языке и уже с 89-го года начал ее штудировать, интересоваться, Потому что благодаря такому медиависту, как Умберто Эко, я понял, насколько она может быть современна. Меня всегда интересовали подводные течения интеллектуальной жизни нашей.
Очень важное отношение каббалистов и древних, и новых к музыке. Музыку надо слушать как лекарство, считают современные каббалисты. А один из величайших каббалистов XX века, Бааль Сулам, он написал целый цикл духовных мелодий, песен, которые так и называются «Мелодии духовных миров». И Капица очень любил размышлять над этими мелодиями и говорил, что труды этого каббалиста, не только посвященные музыке, но и посвященные истории каббалы, они имеют такое же значение для него, как для физика и как для человека, который пытается понять и объяснить тайны миров, такое же значение, как труды Ландау по физике. И считал, что это основа всей духовной физики. И надо сказать, что вот эти мелодии Бааля Сулама посвящены великой книге Зоар, одной из великих книг каббалистов, «Сияние», где говорится о том, что песня – это и есть просьба к Богу, песня и есть молитва. Поэтому относиться к песне нужно как очень осторожно и трепетно, потому что это всегда попытка разговора с Богом, со Всевышним, попытка, чтобы тебя услышали. Вот эта музыка, которая помогает выразить то, что выразить нельзя, и приоткрыть такие тайники человеческого существования, она помогает постичь пути, ведущие к Всевышнему, потому что, собственно, очень долго спорят, Евгений Ильич, наука ли каббала, искусство ли это, религия ли это, ни то, ни другое, ни третье. Это постижение путем глубочайшего самосовершенствования и исполнения, строгого исполнения заповедей, это путь к новому миру, который открывается, если человек упорно хочет найти эту дорогу. Поэтому отношение многих современных ученых и великих ученых-каббалистов к тому, что каббала стала так популярна, оно не простое, а двойственное, даже тройственное. Простых путей не бывает. Тайны есть тайны, и есть какие-то учения и великие тексты, к которым просто так легкомысленно приблизиться нельзя.
Вы абсолютно правы. Как раз я остановился на том, что если говорить об историческом аспекте каббалы, а не мистическом, то это своеобразный такой симбиоз иудейской мудрости, основанный на Пятикнижии Моисеевым и на трактовке этих книг святых. А с другой стороны, это результат контакта с эллинской цивилизацией. Потому что многие видят в каббале, в этой идее эманации Божьей, когда свет нисходит сверху вниз и доходит до человека, потому что человек по своей природе, и так считают каббалисты, не способен воспринять полностью вот этот вот божественный свет. Он его испепелит, он его уничтожит и прочее. Так вот, идея этого света как божественной истины, она во многом очень перекликается с поздним эллинизмом и с эллинизмом вообще. В частности, вот когда вы говорили о музыке и все прочее, многие находят в каббале влияние пифагорейцев. Многие находят в каббале влияние
Аристотеля,
Платона даже в большей степени, знаменитый диалог Платона. Государство, где как раз главным действующим лицом является свет божественный, где все люди сидят в темной пещере, смотрят на экран, и большинство людей таким образом как бы зазря проживают свою жизнь, потому что они видят не истинный свет, а эйдосы, то есть отражение. И лишь философы способны развернуться на 180 градусов, не ослепнуть от исходящего света и двигаться по направлению к этому свету. Вот вам воплощение этой самой эманации, вот вам воплощение избранных эзотерических философов, которые понимают, как общаться с этим светом. Но это было и у пифагорейцев, которые, кстати сказать, через число и связывали число с музыкой, числовое воплощение, так сказать, музыки, звука и прочее. Это есть, вот то, что вы сказали про каббалу и музыку, это, конечно же, вот здесь нащупывается влияние эллинизма. Этот контакт между эллинистической и иудейской цивилизациями произошел еще при Птолемее, сразу после падения империи Александра Македонского, когда греческий полководец Птолемей основался в Египте. Кстати сказать, та же самая Клеопатра, которая тоже исходит из этого греческого рода Птолемеев, ничего общего с египтянами не имеет. И вот при Птолемее как раз вот эти самые греческие философы, вступая в спор с местной иудейской диаспорой, никак не могли выиграть этот спор И они все время, иудеи, ссылались на некую Библию, то есть на Тору, на Пятикнижие Моисеева. И, апеллируя к этой книге, разбирали все аргументы эллинов, которые строили свое представление о мире как о познаваемом мире. А мы знаем, что в Торе как раз есть древо познания добра и зла, где это излишнее большое любопытство запрещается не в плане познания добра и зла. И вот в результате этого сложного, так сказать, контакта, во-первых, была создана септуагинта, то есть когда впервые перевели Библию на другой язык, на греческий язык. Библия 72 толковников, кажется, так она называется. И тогда и греки, и иудеи получили как бы возможность прочитать один источник, и произошло взаимное обогащение той и другой традиции, древней мистической традиции. Поэтому говорят, что в Каббале немало позднего эллинистического влияния. С этим могут ортодоксальные каббалисты спорить. С этим можно спорить, но вот такой факт и такая историческая концепция, она существует. Я просто ее вспомнил.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Есть маленький фрагмент, хотелось бы прочесть, из великой книги «Зогар. Сияние». Она была составлена во втором веке нашей эры. «Поющие песнь ночью поют и возносятся вверх за всех, в ком живет эта песнь». Когда начинается жизнь, то есть низшие поют, у высших прибавляются силы, дабы знать, понимать и постигать еще непостигнутое. Это фрагмент из книги «Зогар». И вот что интересно, что многие песни, многие стихи этой книги, они положены на музыку, на отношение вот какое. Если человек, говорят каббалисты, слышит музыку и не имеет с ней ничего общего и не хочет постичь ее, то она на него никак не повлияет. Она, наоборот, может даже его каким-то образом испортить. Это вопрос о том, что путь всегда сложен, и легких достижений у великого и постижения великого не бывает. А если нет у человека, он слышит музыку и не имеет с ней ничего общего, то он ничего и не услышит. Интересно, что под фразами Торы были нарисованы удивительные значки. Они показывали на то и указывали на то, что эти слова надо пропевать. Они пелись. Несколько великих мудрецов у каббалистов есть. Один из моих любимых, например, это Акива. Он жил очень давно, и с ним произошла вот какая история. Акива – простой пастух, неграмотный и даже нерелигиозный. Он служил богатого человека, у которого была дочь. История понятна. Он влюбляется в дочь, которую зовут Рахель, и она неожиданным образом соглашается выйти за него замуж. Хотя все говорят, как это возможно, она дочь богатого человека, она дочь глубоко верующего человека, и соглашается выйти замуж за ничтожного и неумного и не знающего парня. Парню в это время было около 40 лет. Тем не менее, она соглашается, но ставит одно условие. И в этом, мне кажется, огромная женская мудрость. Она ставит ему условия. «Я выйду за тебя замуж и буду ждать тебя столько, сколько нужно будет, до тех пор, пока ты не изучишь Тору и не станешь мудрецом». Он уходит в Иерусалим изучать мудрецов Тору, через 20 лет возвращается и слышит историю, слышит разговор своей жены с соседкой. Соседка говорит: «Ну как ты можешь 20 лет ждать, и неизвестно, кто придет, и неизвестно, зачем ты придумала эту историю?» И она говорит: «Я буду ждать еще 12 лет, если ему это понадобится». Он слышит фразу и уходит. И еще 12 лет Акива учится, возвращается глубоким мудрецом, одним из самых великих мудрецов среди каббалистов. Он возвращается и дарит жене золотое ожерелье, которое называется «Золотой Иерусалим». И когда его говорят: «Вы такой великий, вы такой мудрый, вы такой ученый», он отвечает: «Все, что я знаю, это ее. Я стал благодаря тому, что она научила меня стать таким, каким я есть». Ну, он очень мудрый человек, его все с удовольствием и с благодарностью вспоминают много веков. У него было, как говорят, 24 тысячи учеников. Но с ними произошла неприятная история. Один из принципов каббалистического учения – возлюби ближнего своего, как самого себя. Так вот, эти ученики не возлюбили ближнего, как самого себя, и рассорились. И у мудрого осталось всего 5 учеников. И он сказал: «Это правильно. Не бойтесь и не спешите за огромным количеством тех, кто будет следовать за вами. Пусть их будет немного, но они будут следовать за вами, они будут истинные». Акава погиб ужасным образом в Риме, его приговорили к казни за какое-то восстание. И была история, когда из него вытаскивали куски мяса, выдирали, а он читал молитву. Ему говорили: «Зачем вы читаете молитву? Все закончено». И тогда он говорил потрясающие слова: «Все только начинается. И если мы понимаем о том, что даже душу должны отдать и молиться, когда у тебя забирают душу, вот это я и делаю. Я молюсь, когда мою душу забирают». Но мы никогда не знаем, где начало, а где конец. Акива мудрец.
Когда вы говорили об учении, о превосходстве, действительно, каббала строится, почему она лежит в основе и розенкрейцеров, и масонов. Каббалу практиковали и тамплиеры, об этом очень просто можно узнать. Вы едете в такое государство, которое принадлежало долгие века тамплиерам, как Португалия, и едете с экскурсии в замок Тамар, это штаб-квартира тамплиеров. Это то место, где в свое время Умберто Эко писал свой роман «Имя розы». Он именно в этом монастыре писал, и там до сих пор проходят весной инсталляции по поводу этого романа. И вы смотрите на окно с внешней стороны, то окно, свет от которого пробивает алтарь замка тамплиеров. И вот с внешней стороны, если вы посмотрите внимательно на это окно и возьмете, например, графическое изображение основы основ каббалы, это знаменитое древо Сефирот, о котором мы еще поговорим, вы увидите вот по этой схеме, что вам представлена, по сути дела, вся мировая ось под названием древо Сефирот. Это означает только лишь одно, что поздние тамплиеры практиковали также каббалу, как и последующие масоны, как и последующие розенкрейцеры. Кстати сказать, одна из таких легенд про каббалу сказана, что каббала – это такая целый океан знаний, и один мыслитель вошел туда и вышел, даже не заметив, второй вошел и пропал там, а третий вошел и сошел с ума. Потому что вот это вот сложнейшее эзотерическое учение, оно требует от человека, в общем-то, всех его жизненных сил. То, о чем вы же сказали, как математика, например, как любая другая одержимость. Каббалой надо владеть только вот именно если вы овладеть можете, если вы одержимы ею, никак иначе. Это очень опасно на самом деле для психики человека, потому что это, по сути дела, создание иной реальности или жизнь по законам другой реальности. А вот когда вы сказали про учеников и про спор с учителем, и то, что идет, и провокация, вот это вот, когда ученики забывают своего учителя, каббалиста и прочее, прочее. Я тут вспомнил историю из науки. Дело в том, что два таких величайших ученых 17 века, как Исаак Ньютон и Лейбниц, они, во-первых, были глубоко верующими людьми и мистиками, и оба принадлежали к одному тайному обществу – розенкрейцеров, которые практиковали каббалу и алхимию, но прежде всего каббалу. Так вот, известный факт, что каббалистическое цифровое, я подчеркиваю, или числовое, цифровое, числовое, скорее всего, не цифровое, потому что цифры тогда не было, а числовое. Попытка разгадать тайный смысл пятикнижия Моисеева Тора привела в конечном счете к созданию интегрального и дифференциального исчисления. И два великих мыслителя, занимаясь студией каббалы в числовом воплощении, пришли к одинаковому открытию, потому что в истории математики до сих пор не решено, кто первый открыл дифференциальное интегральное исчисление – Лейбниц или Исаак Ньютон. Ньютон ненавидел Лейбница. Он всячески его выставлял в таком, свете профанирующем и предлагал для вычисления интегрального дифференциального исчисления свою терминологию. Терминология Ньютона существовала только под властью его авторитета. Как только он умер, то та терминология, которую предлагал Лейбниц, была взята всеми математиками на вооружение. Она оказалась более мобильный, выразительный, точнее, чем модели Ньютона. Но обе эти идеи родились из кабалы. Вот кабала развела этих двух ученых как дуэлянтов по две стороны барьера. Они ненавидели друг друга, хотя исходили из одного света знаний.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Я хотел пояснить, а при чем здесь цифры? Хотя речь идет о книге вроде бы, о тексте «Пятикнижия Моисеева».
Почему?
Все древние языки не имели цифры. Римская цифра – это одно. Арабская цифирь, которая на самом деле не арабская, а индийская цифирь, та, которой мы сейчас пользуемся, она пришла намного позднее, распространилась она намного позднее. А кабала, в силу того, что она еще несет в себе эллинистические корни и формально возникает в самом начале XIV века, в древнем языке иудейском не было обозначения числа. Цифр не было. И как во всех древних языках, роль цифры играла буква. И поэтому все 22 буквы алфавита иудейского – это были цифры. И считалось, что коли этими буквами написан текст Пятикнижия Моисеева, то, скорее всего, здесь существует какой-то сложный цифровой код. И задача каббалиста – это, по сути дела, задача математика – взять и расшифровать цифровые комбинации – потому что считалось, что во всей Торе зашифровано только одно слово. И вот надо было разгадать это ключевое слово. Даже не слово, а номен. Это ключевое слово. Это имя Бога. Отсюда, так сказать, заповедь. Не произноси имя Господа своего в суе. Да? Это серьезная заповедь, которая потом от Моисея перейдет к христианству. Почему? А это вот это влияние кабалы, потому что это имя священно. Считалось, что весь мир существует именно потому, что в каждой части этого мира существует часть Божьего имени. Божье имя как бы дает всему окружающему нас миру жизнь. Оно как бы благословляет его на эту самую жизнь. И поэтому главная задача мудреца – расшифровать имя Бога непосредственно в кабале с помощью цифры. И эти расчеты их были столь сложны, что они, по сути дела, предвидели интегральное и дифференциальное исчисление, которое сформулировали в дальнейшем Лейбниц и Ньютон, а потом еще и разорались на этой почве. А почему такая сложность? А дело в том, что в иудейском алфавите, который состоит всего из 22 букв, нет гласных. Они потом, вы правильно совершенно сказали, придумали значки, которые должны были изображать эти гласные. Но поначалу гласных не было. И поэтому наличие только согласных предполагало бесчисленное множество комбинаций в составлении, ну, грубо говоря, как это будет звучать по-русски, имя Бога Яговы. Но по-каббалистически я произнес какую-то чушь, я не угадал код. Это все равно, что мальчик, который пытается открыть сейф, раскручивая совершенно хаотично, вот этот вот самый цифровой замок, он никогда не угадает нужную комбинацию цифр.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.